Дорогие наши слушатели, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжают беседы о вечном, и в нашей студии военный священник, отец Владимир Первошин.
Христос воскресе, дорогие братья и сестры!
Воистину воскресе Христос! Ну, отец Владимир, последние наши беседы, это было совсем, в общем-то, недавно, да, мы с вами, когда только началась эта вот инфекция.
Ну, еще мы еще договорились про нее не говорить,
да,
потому что все уши прожужжали вокруг.
Мы договорились, потому что и так мы делали даже с вами не одну, по-моему, передачу. Вот люди, которые, я вам скажу, работают непосредственно в монастырях, служат, это даже не монахи, а это люди, которые находятся в окружении святынь. Они говорят сегодня такие вещи, очень важные для нас, особенно вот по прошествии пасхальной седмицы. То, что происходит у нас вот в ближайшие наши праздники, которые мы будем ждать. Что нам очень важно сегодня сохранить эту пасхальную радость. То есть все говорят о самых негативных вещах. Ну, вы знаете, надо сказать о том, что все-таки есть в людях какое-то жизнелюбие. Оно вот как бы чувствуется, несмотря на то, что вот какие-то такие, мы все запуганы до смерти, все смерти боятся, но вот эти вот какие-то ростки человеческие, вот эти вот листики зелененькие в человеческой душе, они все равно проявляются.
Ну, пасхальную радость нужно всегда хранить, не только там в течение вот этих дней до отдания Пасхи, а практически всю жизнь. Священное Писание сказано, всегда радуйтесь, и это заповедь, которую мы обязаны выполнять. А чему можно еще радоваться? Потому что Господь любит нас. Любит нас настолько, что стал человеком, был распят за нас, страсти все эти претерпел, и воскрес, самое главное, за нас. Ну и знаю, любовь Всевышнего к нам, любовь Творца к нам, как можно не радоваться. А все, что вот вокруг пугает нас, прочее, это можно уподобить той самой буре, когда апостол Петр шел по воде навстречу Христу, он видел Христа, он радовался, что он может идти по воде, и вот испугался всего этого и начал тонуть. Вот все, что сегодня вокруг нас происходит, это вот та самая буря, которая направлена на то, чтобы вот эту радость у нас украсть. А когда эта радость у нас будет украдена, мы начинаем тонуть. Естественно, нам становится плохо, нам становится страшно и прочее, прочее. Нельзя терять. Нельзя этой радости терять, нельзя веры терять. И следовать ко Христу. Это наша жизнь христианская.
Ну вот все-таки, отец Владимир, христианам тоже сегодня непросто. Вот в этой ситуации.
Всегда было непросто.
Да. И в этой ситуации, наверное, особенно непросто. Потому что, мне кажется, я несу полную ответственность за свои слова. Потому что, понимаю, я сейчас могу как бы сослаться тоже на источники определенные, что происходит проверка веры.
Да, то есть мощный источник, самый мощный источник, Священное Писание,
да,
в котором говорится, что мы в мире, в глазах этого мира мы безумцы. Поэтому все, что мы бы ни сделали, все кажется безумием каким-то, фанатизмом и прочее, прочее. Все, что как сегодня в течение этих дней православные ведут себя, в мире это рассматривается как безумие и фанатизм. Ну, если так, то я фанат. Потому что кто такой фанат? Это фанат, это кто-то человек, который стремится к линии горизонта. И по мере удаления вот этой самой линии горизонта, он еще больше прилагает усилий, чтобы ее достичь. Вот это мы, православные люди. То есть, ну, по своей греховности мы понимаем, что мы святости нам никогда не достичь. Это невозможно. Но тем не менее мы стремимся, чтобы ее достичь. И чем больше мы осознаем свою греховность, тем больше мы стремимся к святости. Это и есть по определению фанатизм. Фанатом можно посчитать ребенка, который, глядя на своих папу и маму, считает, что они самые красивые. Кто бы ничего не говорил бы, да вот у тебя там тут плохо, там плохо, что это у тебя за семья, ребенок считает, что его папа с мамой лучше. Вот в глазах окружающего мира этот ребенок фанат. Если так, то я тоже фанат. Я считаю, что моя церковь самая лучшая. Я считаю, что в своей церкви могу спастись. И что бы мне кто бы ни говорил вокруг, я не могу изменить свое мнение. Понимаешь, я фанат. Что считает там этот мир? Дружба с миром — это вражда против Бога, говорит Священное Писание. В первую очередь, не забывать нужно.
А вот, кстати, очень-очень важны вот эти евангельские слова: дружба с миром, вражда против Бога. Угу, вот угу. Если как бы проанализировать их, то есть как вот вы вообще вот это понимаете? Можете вот это все объяснить, пояснить, вот порассуждать? Дружба с миром,
да,
вражда.
В первую очередь мы же должны видеть духовную сторону вопроса. Приветливым ты мы должны быть с окружающими людьми, это точно. Нельзя с ними враждовать, быть во вражде с ними. То есть окружающие люди-то здесь ни при чем. Речь идет о духе, которым пропитан этот мир. Вот мы до беседы еще говорили о прогрессе. То есть современный прогресс направлен на извлечение прибыли. Не на пользу, не на то, чтобы человеку как-то хорошо жилось. Хотя, казалось бы, да, что будет пользоваться спросом? Только то, от чего человеку хорошо, казалось бы. Отнюдь нет. Только то, что в конце концов приведет к прибыли. 100%, лучше 200%, лучше 300% прибыли, как наркотрафик. На это направлена и вся наука, и весь прогресс. Так что это? Мы с этим должны, что ли, как-то в мире жить? Согласны со всем этим духом? Таким вот.
Вот еще как бы тоже я себе выписывала в книжечку свою записную подобное как бы выражение святых отцов: наблюдай за миром и действуй против него. Угу. Как вы понимаете вот эти слова?
Ну, против духа в первую очередь, конечно.
Святителя Тихона Задонского, ну, насколько вот у меня подписано это
можно,
так, что
можно буквально воспринять, и это больше будет похоже на идею анархизма. То есть идти против системы, против существующей иерархии и прочее. Ну, кесарю все равно воздавать нужно. Против духа вот этого, против вот этого извлечения прибыли, в том числе из наших детей, здоровья наших детей и прочее, прочее.
Вот про здоровье наших детей я хотела бы тоже особенным образом поговорить когда-нибудь. Да, да, да. Когда-нибудь. Мы почему-то про здоровье наших детей...
Да и про свое, да и про свое здоровье.
Физическое здоровье. Да. Мы почему-то вообще перестали говорить.
Во втором послании Фессалоникийцам в самом конце сказано: ваше тело, душа и дух во всей целостности да сохранится. Это единое целое должно быть. В гармонии пребывать. Это все и здоровье. И телесное, и душевное, и духовное. Мы должны к этому стремиться. Это заповедь, опять же.
А вот сегодня у нас идет вот такая акция. Разрывается уже сегодня интернет. Люди на ту сторону, на другую сторону переходят. То есть у каждого как бы свое мнение по поводу дистанционного обучения. Что вы об этом думаете?
Тут как раз обращаюсь к вопросу здоровья.
Да.
И психического, и физического в том числе.
И будущего ребенка твоего, и его что? Профессии.
Или мы вот так вот разговариваем лицом к лицу, что называется. Это и есть диалог. То есть в основе любой педагогики всегда диалог, живое общение. А здесь его практически не будет. То есть можно запись поставить, и пусть кто-то там пишет. Сиди, слушай. И слушать никто не будет. Такое вот обучение. То есть внушение каких-то истин, какой-то нравственности тут точно не будет. И не может быть. Человек может какой-то материал впитывать от человеческого живого общения, от которого происходит образование, то есть создание образа Божия в человеке, в конце концов. Этого не будет. Обучение может быть какой-нибудь процент знаний человека усвоит ребенка, имею в виду. Ну, вообще человек, если рассматривать только образование. Но... В целом не будет образования такого. Воспитание подавно. Если сейчас у родителей нет на детей время в связи с работой, со всем прочим, и все свалили на школу. Пусть школа занимается воспитанием. А школа и так воспитанием не занимается давным-давно уже. Так что же сейчас будет с детьми?
А вот скажите, почему...
Только болезни, психические и физические.
Психические и физические болезни. А почему, на ваш взгляд... Все-таки очень, ну, действительно много людей, которые сегодня выступают именно за введение дистанционного образования. Вот что руководит такими людьми? Как они видят будущее своих детей? Задумываются ли они о будущем? То есть вообще к чему такое образование приведет? Вот что руководит такими людьми, которые выступают за дистанционное обучение? Причем с такой радостью, с таким рвением они борются за то, чтобы...
Те же силы, тот же самый дух мира, то есть известно слово «Диви де Темпера», «разделяй власти». Ну, все сегодня направлено на это. Все вот медийные силы направлены на это. Разогнать на всех по норам, по сусекам, по амбарам. Как на арене были эти решеточки такие, загнать зверя в тупичок и сетка вот эта вот, решетка эту уронить, чтобы там, знаете, вот нас сейчас всех загоняют и такими решетками загораживают всех, чтобы мы все разъединенные сидели. Кому надо? Кому надо, чтобы мы были разъединены? Одному только духу. Господь хочет, чтобы мы были все едины. И так он и молился в Гефсиманском саду, в Священном Писании читаем. Да будут все едины, как я в тебе, как ты во мне, Отче. Да будут все едины в нас, Господь просит, обращаясь к Отцу. Евангелие направлено на то, чтобы мы были едиными, единым целым все. Как единый организм, каждая клеточка с одним кровоснабжением. А мир, напротив, хочет, чтобы мы все были разъединены. Чтобы не был единым глаз, который чувствует, что он коллектив, в котором появляется коллективное мышление, в котором появляется оперирование коллективными местоимениями «мы», «нашего», «нас», соответственно, какие-то зачатки в подростке, там вообще в ребенке такого понятия, как коллективное благо, что хорошо нам, что нужно нам. А вот этого не будет. Все будут разогнаны все по своим тупикам, перед своими андроидами, перед своими виндовсами, каждый в своем окне. Вот и все. И таким, конечно, легче управлять человеком. Легче через это же источник информации, которым человек пользуется, а другого не будет у человека, внушать ему какие угодно идеи, что угодно, что сейчас на улицу вообще выходить нельзя, что нужно все рамы заклеить скотчем, вообще все заклеить скотчем и одеть шапочку из фольги на голову. Только это поможет. Так будут делать люди. Не так, но еще что-нибудь какое-то такое абсурдное, что уже, по идее, сегодня происходит с этими масками, с перчатками, не помогает это. А все замотались. Это та же самая алюминиевая шапочка на голове, по сути. Ну, вот как-то вот уже сходим с ума потихонечку. Будет еще страшнее, действительно. Если все вот это удастся, весь этот чудовищный эксперимент, каждый в своей норе будет сидеть человек, то там уже какие идеи заготовлены для внедрения в наше сознание, остается нам только догадываться. Что там будет за идеи? Ну, хвост уже сейчас виден.
Хвост виден. Один человек рассуждает поэтому так. Простой человек, очень простой, с улицы. Он говорит, если я не подчиняюсь вот этому всему, я, говорит, ведь ничего не могу сделать. Я вот сделать ничего не могу, я это понимаю. И если я пойду против того, что мне, говорит, мне никто не даст права голоса, уже не даст, как почему? В 1937 году.
Почему ты ничего не можешь сделать? Ты можешь молиться?
Ну, человек не молится. Этот человек не будет молиться, потому что у него нет веры.
К сожалению.
Вот он говорит, я ничего не смогу сделать. Вот в 1937 году нас, говорит, пытались всех уничтожить, рассовать по лагерям.
Церковь была, есть и будет, врата ада не одолеет.
Он говорит о том, что все равно то, что происходит сегодня, это настоящий фашизм. Да. Просто фашизм против своего народа.
Да.
И знаете... Батюшка, мы
дискриминация по крайней мере социальному по нашему признаку.
Мы сидим вот здесь, вот в этом месте, вот в этой точке, да, где мы с вами сейчас находимся, и рот нам еще никто пока не заклеил. И мы имеем и святых отцов церкви, мы имеем Евангелие святое, мы имеем множество других людей, и мы имеем право рассуждать на эту тему. Пока мы еще имеем право рассуждать на эту тему. И вот этот человек говорит, я ничего не смогу сделать, меня просто посадят в тюрьму, улыбаясь, где меня там сгноят. Вот такая точка зрения. А лапки опущенные, хвостик поджат, И вот мы вот большинство так и думаем.
Я верю в то, что я один человек в поле воин, коль по нашему скрою. И в моей жизни было достаточно эпизодов, когда я в одиночку решал большие проблемы. Было бы только желание, была бы только вера, было бы только стремление. И все получится. И примеров святых полно, когда святые в одиночку ломали прогнившую эту систему. Прогнившую именно в смысле тления именно вот этим, того духа. Это, не знаю, это уныние какой-то человек может говорить такое, что кто я такой, кто ты такой? Ты чадо Божье.
Я маленький человек.
Верующим да. Во имя его дал власть нарекаться чадом Божьим. Это Евангелие Иоанна, 1 глава читаем. Мы дети Божьи. Кто я такой? Я наследник всей вселенной. Царственное священство, род избранный. Кто я такой? Апостол говорит, или не знаете, что вы будете ангелов судить в день последний? Вот кто мы такие. То есть эти слова-то нельзя забывать. То есть, да, мы грешники, да, мы там недостойны рабами именоваться, но Священное Писание называет нас так. Вот и это должно, наверное, вдохновлять на какие-то подвиги, на какое-то вот изменение своей жизни и жизни окружающих.
Да, вот если вот так подумать, если человек, который служит Богу, угу. Есть люди, которые добровольно служат сатане, угу. Мы этих людей уже видели, знаем, даже в лицо знаем.
Не скрывая, демонстрируют это.
Да, а вот человек, который служит Богу, он тоже многое может сделать на своем месте, очень многое. И это как бы действительно так. Ну вот давайте...
Бояться только не надо.
Давайте все-таки еще вот обратимся к книге, которую вы тоже знаете. Угу, напомню, что это книга «Диалоги» протоиерея Валентина Свинцицкого. Эту книгу называют одной из главных апологетических книг церковной литературы XX века. Апологетика — это наука о защите веры. Угу, Вот, христианская теория, пишет он, христианская теория прогресса имеет за собой великие истины веры о сотворении мира и человека, о грехопадении, об искуплении, о церкви, о нравственном совершенствовании, о промысле, о законе благодати, о последних временах, о явлении Антихриста, о славном втором пришествии Христове. Дать действительный ответ на вопрос, что такое прогресс и каков его смысл, не может разум человеческий. Это может сделать только богооткровенное христианское учение в своей совокупности. Вот, батюшка, вы священник. Вот скажите, пожалуйста, вот такой вот интересный вопрос. Как вот вы думаете? Этот вопрос, кстати, очень многих тоже людей волнует. Почему Господь допускает власти Антихриста? Почему нужно довести, вот мы же говорим, вот все это по попущению Божию, потом мы узнаем, что будет. Вот по плодам-то мы узнаем, что будет. Нам уже все сказано, что к чему это может быть, к чему это может все привести, но эта 2000-летняя история, она все-таки нас Господь все равно милует. Он дает нам еще жизни. Но вот тем не менее вопрос такой: почему должен мир до такой степени сойти с ума и прийти вот этот рогатый, так называемый, почему мы должны не сразу встретить Господа, а именно через Него, через дьявола?
Ну, не знаю, что такое горечь, не знаю, что такое сладость. Это еще Адам с Евой не оценили, видимо, ту радость, в которой они пребывали. Им нужно было познать зло. То есть этот, будете как боги, познавать, что такое добро и что такое зло. Так им не надо было ничего познавать. По сути, они знали все уже изначально. Ну, так же и про нас, эту всю историю, эту древнюю, можно на современное человечество проецировать. Не нужны нам эти знания. Потому что такое добро, мы и так знаем. А что такое зло, осталось только представить, как это добро у нас отнимается. Потому что зло – это, по святоотеческому учению, отсутствие добра. Это не Бог создал зло, да? Бог создал только добро. А зло – это его отсутствие. То есть и... Если современное человечество стремится к этому, дух вот этот мира стремится к этому, то Господь-то создал вольную, воля человека свободной, то есть человек сам выбирает, куда ему стремиться. И человек стремится вот в эту сторону. Не в ту сторону, куда следовало бы стремиться ему.
А вот эта вот дружба с миром, вражда против Бога, вот это как бы то, что церковь, она тоже сегодня участвует как бы в этом процессе. Люди онлайн общаются с удовольствием, также размышляют, церкви, как светские люди.
Церкви же две, земная и небесная. То есть земную мы видим, а небесная она как-то диффузирована насквозь, где-то проходит через эту земную церковь и выходит в небеса. И там она, основной своей частью. Но то, что мы видим здесь на земле, нельзя говорить именно за Церковь Христову. Это в том числе земная организация, в том числе, юридическим языком говоря, одна из мощнейших общественных организаций государства Российской Федерации, то есть в которой находится, кто-то работает, а кто-то действительно служит всей своей душой и всем сердцем. Кроме этого, еще есть такое явление, как кто-то называет антицерковь, как что-то такое противостоящее. В других источниках я встречал тень от церкви, которая вроде повторяет форму, вроде похоже, а на самом деле это не церковь. И вот по определению, что такое зло, это отсутствие добра, в данном случае, что такое тень? Это отсутствие света. И не более того. И говорить, что вот это и есть церковь, нельзя. То есть, и мало ли, что-то человек что-то сказал. И из этого уже сразу же из идеи одного человека выводить мнение всей церкви, это по меньшей мере преступно. Нельзя из одного человека обвинять всю организацию, если говорить юридическим языком, если рассматривать как общественную организацию. Ну вот, почастую так и делают. Вот один человек скажет, я сейчас что-нибудь скажу, и вот из моих слов раздует прямо вот мнение всей церкви. Может быть, кто-то из слушателей сейчас сидит, записывает в блокнотик, а потом все это на интернет-ресурсе где-нибудь разместит, может быть.
Не может быть, а так и есть. Вы же знаете об этом, мы тоже знаем.
Есть такое, ну вот. Поэтому
наблюдение особо за православной церковью в России идет очень такое внимательное.
Это приятно, что тебя кто-то внимательно слушает, что ты не просто так в пустоту эфира говоришь, а там где-то все это записывается. Да. Ну, вот,
изучается.
Да, есть много-много людей, в том числе и в Русской Православной Церкви, и много мнений, а есть единомыслие, к которому мы должны все стремиться. Оно должно быть во всем, это единомыслие.
Много мнений, но есть единомыслие.
Да.
Это истина Христова.
Ну, конечно, то есть оно должно опираться на Священное Писание. Опять как в Священном Писании сказано, здешние были благомысленные фессалоникийских, ежедневно сверяясь с Писанием, так ли оно. Так вот и в нашей жизни что-то происходит, мы должны сравнить со Священным Писанием. Если это перекликается, как со Священным Писанием, если мы чувствуем совестно подсказывать, что Христос говорит так-то, так-то, и так-то мы должны делать, значит, так мы и должны поступать.
Но Священное Писание мы тоже без толкования понимать
есть
не можем.
Есть святые отцы.
Вот.
Есть соборное решение.
Вот этот же вопрос. Я, конечно, имею, наверное, какое-то право сейчас спросить уже после Пасхи. Могу спросить, ведь многие люди по послушанию находились в церкви, а многие все-таки пошли в храм отмечать Пасху.
И их никто оттуда не выгнал?
Никто не выгнал. Вот объяснить вот это вот разное внутреннее побуждение? Сейчас еще кричат об этом. Ты что сказал? Что это за такое? Вот сказано, сиди дома. Сиди дома, хоть год сиди по послушанию. Как быть-то?
Ну, как подсказывает совесть этого человека. Ему совесть подсказывает так, значит так.
Значит, надо так посмотреть.
Она нам подсказывает так, правильно? Значит, вот так вот. Ну, если ему батюшка там...
Как совесть
подсказывает? Батюшка, например, ему сказал вот так вот делать, что сделать-то? Батюшка сказал, сиди дома, я один за тебя помолюсь. Вот сидит дома, а батюшка за него молится в храме. И за него исповедуется, за него причащается, и все прочее. Но есть практика и исповеди, причастия на дому. То есть батюшка всех обходит и по домам. Он нужда есть, исповедует, причащает, как находящийся в болезни. Потому что на самом деле эти трансляции служб, да, то есть нас призывали пасхальную службу сидеть дома, смотреть по телевизору. Ну, это норма. То есть у нас и было так уже для людей с ограниченными возможностями, те, которые в кресле ездят, прочее.
Для людей с ограниченными возможностями.
А сегодня, получается, у нас вся страна с ограниченными возможностями.
Все ограниченные возможности появились у людей.
У нас все ограничены, их передвижения и все прочее. Сидим дома, смотрим по телевизору. А кто-то не считает, что невозможности ограничены.
И значит, он раскольник.
С дерзновением, да кто же говорит, что он раскольник?
Ну, так говорят.
Нет, ну, кто
так
говорит?
Говорят.
Патриарх сказал так? Нет.
Если ты пошел в храм, и ты давай
купай это самое. Нет. А мнение отдельного какого-то человека, который где-то на форуме что-то говорит, там, которому, скорее всего, совесть подсказывает, что он не прав, но больно совесть, и совесть начинает кричать, в том числе обвиняя всех вокруг, в расколе и все прочее. Вполне возможно, что так и есть. Ну, что-то, ну, его. А, ну это не мнение церкви, что вот эти люди, которые пришли в храм, что они раскольники. Потому что выглядит как раз напротив. По логике-то. Ну, поэтому говорить какими-то такими страшными категориями о расколе там еще там короче нельзя.
Ну, вот сейчас еще, знаете, сейчас вот то, что я как бы вижу, читаю и слушаю, тоже пытаются как отметить. Вот вы как бы военный священник. Не можем не затронуть эту тему празднования 9 мая. Угу, посмотрите, угу. Нам сейчас предлагают нашим детям сидеть еще целый месяц до 1 июня фактически, ну, на дистанционном обучении.
Может, достанем портреты своих дедов и на балконе постоим?
Вот.
С этими портретами.
Об этом,
у меня вот нет балкона, что мне делать?
Об этом и говорится, да. Что значит, мы каким-то образом будем поминать дома.
Ну, еще говорят, что перенесут.
Ну, послушайте, но у меня вот вопрос все-таки такой. А как мы вообще такие вещи допускаем?
Вот ну, как, потому что, как мы, потому вот, что карантин, вот, нельзя собираться, чтобы обязательно заразиться.
Не, ну, допускаем, мы совершенно не знаем, что с нами будет завтра. Это все только Господь.
Так все в руках Божьих.
Понимаете? А что будет 1 сентября и День Победы у нас сейчас на какое время собирается? Перенести День Победы, батюшка. Вот вы вдумайтесь просто в смысл этих слов. Мы переносим День Победы из-за страха, из-за боязни заразиться.
Все у нас так. Потому что страх – это не для верующего человека. Верующего человека страха не должно быть. Не для любящего человека. Если человек любит, у него страха нет. Если взять вирус и представить этот вирус, его строение и прочее. То есть мы дойдем практически до вот этих молекул и атомов, из которых он состоит. Если посмотреть глубже в эти атомы, молекулы, видим ядро, протоны, электроны, которые вращаются вокруг. И все, как и во всей Вселенной, находится в величайшем порядке. И кто этим всем руководит?
Бог.
Вот того и надо, начиная с микроуровня, заканчивая макроуровнем, того, мне кажется, нужно бояться больше, чем вирус, который не следит за порядком. А есть кто-то, кто всем в этой вселенной управляет. Причем удивительно, таким тончайшим образом, что просто удивляешься, как все это существует. Человек чуть-чуть вмешался, пододвинул там электрон с протоном, что-то там расщепил, и гигантский взрыв из этого создается. А Господь все управляет, ничего у него не сталкивается, ничто там не взрывается. И мы еще боимся.
Вот смотрите, отец Владимир, мы же, читая евангельскую историю и Ветхий Завет, мы же прекрасно знаем о том, что Господь уничтожал нечестивцев. Угу. Он уничтожал эти города, государства, которые погрязли уже вот во всех, вот даже это уже даже не грехи,
идет речь о каких-то таких больших, таких стихийных бедствиях такого вселенского масштаба. То есть мы всегда вспоминаем о конце света.
То есть это получается все по воле Божьей происходит.
И казни египетские и все прочее.
Умирают люди по воле Божьей.
Естественно, все по воле Божьей.
По воле Божьей.
Все по воле Творца происходит.
То есть это получается, что не вот этот мировое правительство, о котором мы сейчас уже прямо открыто говорим,
это ересь.
Нас убивает. А люди погибают.
В символе веры сказано: верую во единого Бога Отца Вседержителя. Бог Вседержитель. В Его вся власть. Не во власти там каких-то теневых, там каких-то капиталистических структур, какого-то тайного правительства интернационального какого-то. Нет, Господь Вседержитель. Он всем управляет. А все остальное значит ересь.
Ну вот скажите,
Господь
тогда
Вседержитель.
Ну вот тогда же, получается, тоже много людей умирает сейчас, в данный момент, на земле по воле Божьей.
Надо статистику смотреть, сколько раньше умирало, сколько сейчас. Стало ли умирать больше, или статистика не изменилась. А все остальное это...
А статистике тоже верить нельзя.
Нет, ну цифры-то не есть. Цифры еще прямо. То есть она есть или ее нет. Увеличилась ли смертность вообще в мире? Или нет?
Или это нам раскричали только все, напугали.
Или это просто какая-то информационная технология. То есть я не говорю сейчас, что надо игнорировать все, не призываю к тому, что не носить маски, не призываю к тому, что нарушать там самоизоляцию, все прочее, прочее. Но и трезвомыслие тоже должно быть. Что если мы все мы будем запремся в домах и будем сидеть, бояться всего, и потом в конце концов по этим домам просто трупный запах один останется, все от страха помрем там.
Ну, смотрите,
где же тут Евангелие-то будет?
Люди-то ведь уже, ну, люди, мне кажется, уже начинают откровенно совершенно понимать, что их дурят.
Ну, это точно так же, как с ВИЧ-инфекцией. Кто-то говорит об этом, занимается профилактикой и всего прочего, а кто-то говорит о ВИЧ-мистификации. Ну, в результате они находятся под осуждением. Те, кто говорит о мистификации. То есть их показывают по Первому каналу, показывают их в лицо, и на весь мир говорят, какие они безумцы. Здесь мы можем оказаться в той же самой роли. Только уже ковид-мистификация.
То есть социально неблагополучные люди.
Да. Маргиналы.
Маргиналы, да.
Да. Это, ну, кесарево. Требует, значит, надо.
К чему мы должны быть готовыми, отец Владимир?
К чему?
Ну, по крайней мере...
К встрече со Христом в первую очередь.
Но нам нужно еще с другим встретиться поначалу будет.
Ну, к этому-то не надо готовиться.
Но чтобы встретить Христа, надо выдержать антихриста.
Ну да, это конечно, но, к сожалению...
3,5 года – это не один день.
К сожалению, сегодня очень много верующих людей... Очень много знают про антихриста. Очень
почти
много.
Ничего не знают.
И почти ничего не знают о Христе. Можно ли таких людей назвать христианами? Поэтому, в первую очередь, мне кажется, готовиться к встрече со Христом. К этой радости. Потому что мы должны не бояться конца света. Мы должны быть рады пришествию Христа. Любящим Господа все содействует ко благу. Это строчки Священного Писания. Поэтому жить в каком-то страхе... Это не вера. Ничего не связано с православием здесь абсолютно. Что-то около православное, наверное. Но с православием тут ничего общего. Вот. Использован терминологией, наверное, православная.
Вот, смотри, батюшка, вот это все правильно. Это верно. Это ты умом прекрасно понимаешь и сердцем. Но ведь многие христиане, даже находясь в этой студии, беседуя с ними, ведь они задают этот вопрос. Как нам это выдержать? Как нам выдержать предстоящие тяжелые, может быть, даже тяжелейшие испытания?
Ну, они всегда были. Что в первых веках позапрошлого тысячелетия, что в начале прошлого века было, то есть практически такие же времена, когда за то, что ты веруешь, тебя расстреливали. Такие же легкие-то времена. У нас не было никогда легких времен, они всегда были такими. Поэтому что-то особого. Как жили, так и живем. Не забывать о вере своей, не забывать о том, что мы эту веру должны сохранить, приумножить, развить в себе. И не только вера, а и прочие дары, и веру, и надежду, и любовь, и смирение, и к роду воздержания.
Вот мы сегодняшнюю передачу начали с моего вопроса о маловерии. Ну, скажем, что вот кто может похвастаться такой вот верой в Бога?
Хотя бы с горчичное такой, зерно, да,
вот, чтобы сказать, горесь и сдвинься. Такие вообще смиренные, и такие мы именно смиренные. Итак, мы любим Бога.
Самая большая гора, которую нам надо сдвинуть, и там с какое-то зерно, это 26-й вопрос должна быть у нас, вера. Но самая главная гора – это мы сами. Это мы, что мы себя должны на что-то подвигнуть, себя на что-то поднять. Вот это самая главная гора, наверное, потому что Господь, Он не может ее поднять. Он ждет от нас, нашего решения. мы сами должны пойти ему навстречу. Мы сами должны эту гору поднять и двинуть навстречу ему. Вот это, наверное, самое главное, что в нашей вере должно проявиться. Ну, а как здесь уже эту веру укрепить-то, да, к этому вопросу возвращаясь?
Вот это самый мой главный вопрос. Как нам сейчас, опять же, вот в этой непростой очень ситуации в вере-то укрепляться? Когда многие вот в уныние впадают, впали.
Что делаю всегда, то и дальше делать. Священное Писание читать. Молиться непрестанно. И менять свой внутренний мир. Контролировать свои помыслы. Чтоб наша душа была угодна для Царства Небесного. Чтоб наша душа была чище. Чтоб мы со своей нечистотой не постояли у двери, потолкались, оказавшись не в брачных одеждах, и нас не выбросили вон, где плач скрежет зубов. Об этом надо в первую очередь думать. Как себя подвигнуть, что-то менять в своей жизни. Чтобы быть не просто рассуждающими, потому что, как Господь говорит, блаженны слышащие Слово Божие, исполняющие его. Мало того нам рассказывать, мало говорить нам про это, мало всего лишь думать про это. Еще что-то делать надо. Хотя бы в своей жизни. То есть мы будем рассуждать за весь мир, что в мире происходит, что происходит в России, обвинять власти, священное начало, а в своей жизни ничего не поменяем. Так толку нам от этих разговоров?
А люди это размышляют так, что мы все равно ничего не изменим. Вот как нам сверху скажут, так
вот
мы и...
В своей жизни что-то меняй. Сам стань лучше, чище. Стань.
Не все, конечно, далеко
стань думают. Стань сам достойным звания христианин. Это в первую очередь надо об этом думать. И вот когда ты будешь так жить, тысячи вокруг тебя спасутся. Вы свет миру, говорит Господь. То есть нужно очистить этот светильник, чтобы он действительно светил. А пока где-то он под горшком там что-то светит, а света не видно. То есть мы как были во грехах своих, тьма тьмущая, так и есть. Так вот очистить этот нужно, скляниться вот этой души своей, чтобы стать свет миром. И тогда тысячи вокруг нас спасутся, и тогда не то что в стране, но в семье своей что-то
главное
поменяешь.
Главное, что это будет самое богоугодное дело, то, да, чего нас Господь...
Именно
вот этого ждет.
С малого уже начинает.
Нужно. Чистой души.
Себя, со своих близких, родных, семьи, со своей улицы, со своего района, со своего квартала, дальше, выше города, области. Если ты способен светить так, что действительно светит куда-то дальше, хотя бы твоего горшка, да, то ты уже что-то в своей жизни сделал.
Что значит светить?
Ну, чтобы люди тянулись к тебе на свет Христов. Смысл-то в этом. Свет же не то, что там какое-то такое ультрафиолетовое излучение. Нет, свет Христов, в первую очередь. Чтобы люди на этот свет шли, интересовались, как те самые язычники, которые не понимали христианское язычество, христианство вот, через свое язычество, но видели, как христиане любят друг друга. На этот свет тянулись.
Я, кстати говоря, вот одна моя знакомая со своей мамой во время карантина, она говорит, ты не представляешь, говорит, сколько мы прочитали книг. И в том числе, вот мне очень понравилось, не просто какой-то художественной литературы, и там об этом вообще речи не было, а говорит, мы прочитали богослужебные книги. Мы больше узнали книг.
В смысле, уставные, что ли, книги?
В том числе. А читали про богослужение в том числе, что как бы вот разбирали прямо богослужение, по-моему, книга есть Фетченкова о православном богослужении, если я не ошибаюсь. Вот. И вы представьте, какое замечательное дело люди сделали. Ну, замечательнейшее же дело.
Это прорыв.
Это просто, это ведь еще надо догадаться, не просто как бы вот Евангелие читать, а еще и вот такой серьезный христианский подход к своей вере. Ну вот сегодня уже, отец Владимир, я последний могу вам вопрос задать, вспоминая вашу дочку, которая у нас тут была год назад, наверное, уже в нашей студии, подростка, которая сказала... Мне, кстати, тоже это очень понравилось. Она сказала, она тоже вместе с вами сидела в студии здесь. Она говорит, я хочу поблагодарить своих родителей за то, А, это даже, это она приводила пример, что когда у них было какое-то мероприятие в классе,
да,
каждый
это открытый урок был.
Да, должен сказать, выйти как бы к доске и
за
сказать,
что поблагодарить родителей.
За что этот ребенок может, ну, как бы этот человек может поблагодарить своих родителей. Так вот, ваша дочь сказала, я хочу поблагодарить своих родителей за то, что они меня ограждают от огромного количества информации.
Вредной информации, да.
Да, вредной информации. И вот последний мой вопрос именно по этому поводу. Вот сегодня, вот просто в пике вот таком находящиеся люди в изоляции, они потребляют огромное количество там переписки, все это читают, обсуждают, смотрят всевозможные видео, отвечает там, то есть такая активная жизнь онлайн идет, вот и понимаешь, что у тебя голова просто разорвется. И ты вот ловишь себя на том, да, телефончик твой пикнул, надо пойти посмотреть, что тебе прислали. И вот это вот бесконечное, бесконечное состояние, это вот что мы как бы нормальные люди, вот уже становимся. Исходя из того, что вот наш телефончик. Вы представляете, сколько раз в день человек подходит к этому телефону? Он же его из рук не выпускает.
Ну да, как, чай, как все, часть тела
же,
становится.
Он предаток, же все время, вот он прилипший, тот же самый чип фактически.
Да?
Он уже вот тут у тебя все, да, управляет
и,
тобой.
И с геолокацией, и со всем прочим, 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 со всеми приложениями полезными.
Да? Вот скажите.
Ну, все недозволительно, не все полезно. Во-первых, можно. Какие-то блага есть от этого, от смартфона, там, например, да, но ничто не должен обладать мой. У нас еще написание говорит.
Кажется, это еще более худший вариант, чем телевизор.
Да, Господь говорит, творящий грех есть раб греха. То есть, если мы не можем от него отказаться, то для нас это грех. Мы же с собой на тот свет его не возьмем. В гроб положим, может быть. А на тот-то свет мы не возьмем с собой.
Многие в гроб положат телефоны. Я
уверена. Ну, на тот-то свет же не возьмем.
Да, в то время.
И вот зависимость от него останется.
Угу.
Вот эта вот паника по забытому телефону, вот это все.
А вдруг я там что-то не узнаю? А вдруг я буду там, да, где-то в хвосте?
Как там Киркоров с Петросяном поживают? Что же делать-то? Не знаю всей этой информации важной.
Ну, сейчас об этом, мне кажется, люди даже не задумываются.
Сейчас
я,
например,
их интересуют проблемы коронавируса, образование и какие-то такие. Вон он пикает, дорогой.
Вот в Евангелии что-то сказано про это?
Конечно, нет.
Нет, ну, значит, это и к вопросу спасения, кроме как греховности, никаким образом.
Где-то вот искала про вот эти вот цифровые технологии. Угу. Нигде не говорится в Евангелии.
Нет. Если мы не можем от этого избавиться, если мы получаемся как рабы всех этих электронных устройств, то для нас, получается, это грех. Если ты можешь без этого обойтись, то ничего страшного. А если зависимость уже от этого всего, тогда по определению грех.
Если зависимость, то грех.
Да, ничто
многие
ничто
люди
не
могут не согласиться.
Ничто не должно обладать мной.
Мы сейчас дистанционно учим детей,
ну,
мы
как,
там то-сё,
как сказать,
мы
это,
там
если
вынуждены
кто,
в этой системе.
Если кто-то не соглашается, он не соглашается не со мной, а со Священным Писанием, практически со Христом. Все вопросы туда, не ко мне. Это Господь говорит, творящий грех есть раб греха. То есть если от чего-то ты не можешь избавиться, обойтись, практически рабом являешься этому, то значит для тебя это грех.
Батюшка, спасибо вам большое.
Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос.
Во веки веков.
Да, аминь. Даст Бог. До встречи в эфире.
Живы будем, не помрем.
Дорогие наши слушатели, священник Владимир Первушин, настоятель прихода.
Во имя Страстотерпца Царевича Алексея, город Среднеуральск, военный священник войсковой части 34081.
Сегодня принимал участие,
да,
в нашей беседе.
Духовник 5-го отдела Оренбургского казачьего войска.
Да, мне сразу это и не запомнить.
Духовник станицы Державной.
Отец Владимир.
Духовник службы помощи бездомным. И т.д. и т.п.
Да. Спасибо.
Вроде все вспомнил.
Спаси Господи, батюшка. До встречи в эфире.
До встречи.